Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, с вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» Сергей Корзун. Моя сегодняшняя гостья Елена Масюк. Лена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Классический телевизионный журналист. Ну, 5 ТЭФИ, международные премии, да еще расскажем, наверное, много о чем. Лен, чем вы сейчас занимаетесь? В 5-м году нынешнего 21-го столетия вы... достаточно громко ушли с российского телевидения, на телевидение, насколько нам известно, больше не появлялись. Или появлялись?
Нет, на телевидении, конечно, я не появлялась. И пока, собственно говоря, есть эта власть в стране, пока есть эти руководители крупных федеральных телекомпаний, конечно, я не буду... ничего делать на телевидении, мне просто не дадут ничего делать.
Это власть вы относите как раз к руководству телекомпании или к этой власти?
Я сказала, власть, которая в стране, а следовательно по вертикали, которая у нас выстроена, есть руководители телекомпаний, которые абсолютно четко проводят эту линию власти на своих телеканалах.
Вертикаль власти, как журналисты, барзаписцы уже обозвали это дело. Да, по-моему, не только они, и само государство употребляет вертикаль власти. А что-то может измениться в 2008 году? Сразу вопрос.
Не знаю.
Или дело не в годе?
Очень хочется, потому что годы идут, силы тоже уходят, как у любого человека. Хочется делать и работать, заниматься своей профессией, профессией заниматься нельзя.
А чем вы занимаетесь? Возвращаюсь к первому вопросу.
Да. Занимаюсь я, собственно говоря, в частности тем, что преподаю на факультете журналистики, на телевизионном отделении факультета журналистики МГУ.
Это... как бы основная работа. А какие-то проекты журналистские, собственные, творческие,
нет,
интернет, газеты или что-то?
Нет, 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 это не основная работа, это одна из. То, что я делаю, собственно говоря, для, как бы, я бы так сказала, внутри страны, и для людей, в частности, которые живут в России. А остальное я снимаю разовые проекты для западных компаний.
То есть работу, вас на экране увидеть можно, или ваши работы скорее можно увидеть на экранах, но только не...
далеко.
Австралия, что ли, Новая Зеландия, что еще дальше, Чили?
Да не важно где. Это же не важно. Главное, что здесь нет, и все.
Факультет журналистики. Ну, не слишком причудливым образом, как бы ваша жизнь на определенном витке замкнула. Вы же оканчивали факультет журналистики МГУ.
Надеюсь, что не замкнула. Это не закольцованная композиция еще.
Надеетесь, что нет.
Да почему же надеюсь? Конечно, нет.
То, чему вас учили в журналистике в свои годы, то, чему вы сейчас учите, насколько различается?
Я очень хочу верить, что это различается, потому что я пытаюсь... этих детей, собственно говоря, я взяла второй курс, когда у них еще мозги не испорчены разными другими преподавателями, и пытаюсь заставить их думать, анализировать, а не верить пропаганде, которая есть на наших телеканалах. Потому что когда я только пришла и стала разговаривать с ребятами, то для очень многих, например, канал «Россия», «Вести недели» — это были образцом информационного вещания, образцом правды и доверия. Теперь они слушают, в частности, «Эхо Москвы», они слушают «Радио Свобода», они читают, например, «Новую газету», они смотрят разные сайты, например, там «Газета.ру». Конечно, они смотрят «Вести недели», но как одно из... они и смотрят программу Максимовской. То есть я их пытаюсь заставить собирать информацию, думать и анализировать, а не верить всему, чему им говорят.
Лен, пытаюсь вас, ну, поймать, не поймать. Кого вы готовите? Кадры для какого телевидения? Для западного, австралийского, новозеландского, чилийского или неназванного?
А я, кстати, должна сказать вам, что вот эти замечательные девочки и мальчики написали мне в прошлом семестре, в прошлом году, вот в декабре, совершенно замечательные курсовые работы. Они их переделали, правда, я с первого раза там у них ничего не приняла. Они переделывали из замечательной работы. И я им потом сказала о том, что, собственно, у вас такие смелые работы. Я даже, собственно говоря, за вас боюсь, потому что где же вы будете искать работу? Но все равно я должна их научить свободно мыслить. Вот это самое главное.
И это им пригодится в жизни, вы считаете?
А
для
вы
работы
считаете,
на телевидении?
Неважно. Неважно, где они будут работать. Главное, чтобы они так мыслили.
А вас кто научил свободно мыслить?
Я не могу сказать, что у меня были какие-то учителя, такие вот, которые бы, знаете, я бы там пронесла там сквозь всю свою жизнь, говоря там штампом. А были люди, которые дали мне возможность что-то делать на телевидении, как, например, Анна Александровна Меркулова, которая дала мне возможность снимать. Это были, если я не ошибаюсь, 87-й год, и там юных девушек на телевидении вообще не было, и это было необычайно сложно туда попасть. Был такой замечательный
корреспондент. Это еще «Добрый вечер, Москва» программа или какая программа?
Да-да-да, «Добрый вечер, Москва», и был Владимир Троепольский, который тоже давали мне возможность делать. Это очень важно. И потом, конечно, был «Взгляд» Анатолия Григорьевича Лысенко, который действительно научил меня многому и, опять-таки, дал возможность делать, не мешал мне делать то, что я хочу.
То есть именно в процессе работы и закалялась ваша свободная мысль? Не от родителей, там, не от обстановки в стране?
Нет,
мы же не узкопрофессионально говорим. Вообще разговор совершенно как бы свободный, да? О жизни, о ее понимании, вот, собственно, суть разговора этого без дураков.
Ну, если... Нет, конечно, мы же не оторваны от действительности. Нет, конечно, было заложено определенное какие-то ощущения от жизни в семье, безусловно, но внутренняя сталь — это... От всего, собственно говоря, что было в жизни.
То есть собственное уже.
Да.
Self-made woman.
Ну, по большому счету, да. Я не могу сказать вот кому-то, знаете ли, вот я низко кланяюсь. Большое спасибо, вы меня сделали.
За спонсорскую помощь, то есть так и такого.
Это не ко мне. Это не ко мне.
Напомню, Елена Масюк, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Лена, как вас угораздило с такой явно украинской фамилией родиться в Алма-Ате?
А, да, фамилия действительно западноукраинская. Дело в том,
даже что... западноукраинская. Что-то значит, кстати говоря?
Ну, для меня лично ничего. Ни одного слова по-украински на я не знаю. Нет.
Не размовляете там?
Нет, вот единственное, раз мне это помогло, мы были еще когда на НТВ работали на Украине, и приехали из Киева на машине во Львов, и нас не хотели селить в гостиницу, якобы нет мест. Но вот западноукраинская фамилия Масюк помогла.
Скажешь, ну, нас... Масюк надо
конечно
поселить.
Ой, там очень много людей с фамилией Масюк. Это весьма распространенная фамилия. Но так вот, собственно говоря, угораздило меня родиться в Алма-Ате, потому что моя бабушка по материнской линии, она немка. И крымская немка, и она была репрессирована, и она была... ее посадили, собственно говоря, как врага народа, потому что она немка, а потом выслали в Казахстан и в ужаснейший поселок. Я там была, вот, когда была в командировке в Казахстане, такой поселок Аксуат, это недалеко от на границе с Китаем, фактически ужаснейшее место. Я даже думаю, как вообще-то можно было жить даже в те годы. Вот, а потом, собственно говоря, и там прошла и, в общем, практически вся основная жизнь бабушки в Казахстане, и потом они переехали в Семипалатинск, а потом в Алма-Ату. И в Алма-Ате, собственно говоря, я и родилась.
Родители, скажите два слова. Мне... Они в журналистике были? Нет, сколько вы там прожили, кстати?
Я уехала, когда из Алматы мне было 7 лет. То есть я там первый класс окончила.
То есть
нет, 8.
С родителями тоже. Родители
да.
Чем занимались? Не журналистикой?
Нет, нет, журналистикой никто в семье не занимался.
Дальше не расспрашивать о родителях. Но интересно же, откуда берутся такие дети?
Да разные дети бывают, и разные родители бывают. Не имеет папа... Папа до сих пор, кстати, живет в Алма-Ате, и папа всю жизнь работал следователем по особо важным делам. Uh-huh. А мама архитектор, но она уже умерла.
Uh-huh. Ваше решение пойти на журналистику с чем связано? Так не говорите, что всю жизнь мечтали о том, чтобы стать журналисткой.
Нет, как раз не мечтала. Как раз не мечтала я... О чем я реально мечтала, это быть врачом. И так сложилось, что так не сложилось.
Что, что-то помешало или, или просто не сложилось, потому что детские мечты не переросли во что-то более существенное?
Да, мне не удалось поступить с первого года, и я была обижена вообще.
То есть первое поступление было все-таки в медицинский институт?
Да, да, первый медицинский институт, да, и это была обида, такая обида. На всех, на все. И я очень жалею, что я все-таки тогда так сильно обиделась. На, непонятно на кого, на себя надо было обижаться в таких ситуациях. И я не стала заниматься медициной, потому что мне очень хотелось заниматься хирургией. И я очень жалею об этом.
Стали хирургом, да, словом, как там, глаголом «жечь» сердца людей.
Нет, все равно у меня есть глубокое ощущение, с годами оно... Я поняла, что уже не вернуть. Это все-таки профессия, которой надо реально учиться, и на это уходят годы. Плохим врачом быть нельзя, в отличие от того, что можно быть плохим журналистом. Но плохим врачом ни в коем случае нельзя. Поэтому это была моя ошибка.
Но мечта о хирургии осталась в телевизионном как бы преломлении. Вы ведь так или иначе, ваши репортажи были связаны с криминальными темами, с какими-то расследованиями, или ошибаюсь? По крайней мере, то, что... Ну, я, честно говоря, не помню ваших первых репортажей в этих программах. Но так сразу связали себя с достаточно острыми темами.
Ну... Вы знаете, вот я помню тот первый репортаж, который я сделала для московской редакции, это опять-таки 87-й год, что ли, о бомжах. Чем привела, я помню, в ужас всю московскую редакцию. Они его долго резали, они все думали, как там, он был действительно большой, и правильно, что они его резали, но они были в ужасе. В ужасе они были от того, что я такое сняла. А вот когда второй я сняла о гомосексуалистах, это ужас, они его не показали уже. И вот как раз этим репортажем я пришла во «Взгляд». Его показали на «Орбиты», на «Москву» его тоже уже не показали.
И это вас не разочаровало в этой профессии? Вы продолжали делать репортажи?
Ну, почему же меня должно это разочаровать? Это же...
Нет, ну как, ну прямой сигнал, вот это не проходит. Это уже к чертам характера, наверное. Упорство есть, да, желание, что сейчас не получилось, в следующий раз получится. Я докажу, что я, Елена Масюк, могу делать то-то и то-то.
Нет, нет, такого не было никогда, на самом деле. Но я считала и делала всегда то, что считала нужным. И для меня это было вот на том этапе, скажем, интересно. Я в свое время объездила очень много тюрем, колоний. Мне это было просто интересно. И... скажем, там, разговаривать, например, там, с людоедом не о том, кого он съел, а о том, чего ему не хватает. Как он мне рассказывал, ему не хватает вот в тюрьме разводить рыбок, например. Да, вот какие-то вот такие что-то из глубины его людоедской души, что-то было интересное, да, и вот заставить каким-то образом человека это разговорить. И опять-таки, это, конечно, большая заслуга «Взгляда», потому что там не было фактически закадрового текста, а нужно было весь материал заполучить в интервью, и поэтому нужно было уметь разговаривать человека. Собственно говоря, как раз чему я сейчас пытаюсь учить студентов, уметь брать интервью и уметь слушать.
Ну, официальных лиц сейчас не особо это сделаешь, не так много официальных лиц, которых надо разговаривать, они сами или говорят, или не говорят, высказывают точки зрения определенные.
Ну, вы знаете, вот я помню те времена, когда только начиналось НТВ, и вот эта вся паркетная съемка, это было что-то такое отстойное-отстойное, и это было так среди нормальных журналистов непрестижно скользить по паркету. Ну, а сейчас времена поменялись, скользить по паркету престижно.
НТВ, 1994 год. Важная веха в вашей биографии?
Да, конечно. НТВ – это вообще важная веха, и я бы сказала сейчас, спустя годы, что НТВ – это, я думаю, что не только для меня, это на данный момент, это лучшие годы моей жизни, это работа на НТВ.
Почему? Возможности работы, большие деньги, которые Гусинский вложил в развитие этого телеканала, культовые персонажи телевизионной действительности, которые возглавляли, руководили.
Вы знаете,
Или возможность просто, ну, практически с нуля для журналиста сделать себе имя в репортажной журналистике и в новостях?
Ну, я не пришла с нуля. Я уже многое что умела, когда пришла на НТВ. Я не пришла вот там с первого курса журфака, ничего не умея. Здравствуйте, я пришла, такая хорошая, возьмите меня. Я к этому времени уже достаточно работала и понимала, что и как. Нет, это была, во-первых, возможность делать те репортажи, которые ты хочешь, делать их, в принципе, так, как ты считаешь нужным.
То есть без всякой цензуры, без отбора тем или?
Вы знаете, вот мне, к счастью, повезло. Мне не давали указания кого-то там мочить, какие-то там финансовые, скажем, там разборки сделать с какими-то другими структурами. То, что я потом узнала, давали другим корреспондентам делать. Вот у меня не было той самой заказухи, о чем потом говорили, которая какого-то там пла существовала на НТВ.
То есть вы были на каком-то особом положении здесь?
Нет, я не была в каком особом положении. Во-первых, я даже вообще не представляю, как можно делать заказуху. Я не устроена так, чтобы делать заказуху.
То есть на вас махнули рукой, а не может делать заказуху, так пускай делает репортажи.
Ну... Этот процент вот той самой заказухи, которая спускалась откуда-то сверху, она была на самом деле ничтожно мала. Это была действительно для всех корреспондентов, для всех журналистов НТВ, это была уникальная возможность работать и говорить правду. И были командировки очень интересные, и были люди, личности. И было все поставлено в компании на работу, не на интриги, не на разборки. Если нужны срочно деньги в командировку, значит, приедут эти тетеньки, отвечающие за выдачу денег, и выдадут. Не будет никаких проблем, с чем я потом столкнулась на российском канале.
Так это не легенды ходили разговоры о том, что все продумано и функционирует
абсолютно,
как часы в интересах именно журналистов и в конечном виде в интересе зрителей?
Да, именно так и было, потому что были совершенно замечательные монтажеры, были очень хорошие операторы, и, опять-таки, там были корреспонденты и ведущие, это были личности. И, собственно говоря, я думаю, что так и подбирались, потому что сделать интересное телевидение могут только личности. А если это какая-то серые мышки, ну вот их сейчас много на телевидении, но фамилии, я думаю, назвать вот так человек, если спросить его на улице, назовите сегодняшних тележурналистов, наверное, мало назовут.
Елена Васюк, гости программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Мы обратились за воспоминаниями, за комментариями, даже не знаю, как назвать, к человеку, который работал на НТВ практически с момента основания и довольно долгое время возглавлял информационную службу. Это Александр Герасимов.
Елена Васюк – сложнейшая девушка. Характер взрывной, динамит, как журналист. Она крайне неровная была. Ее успехи, они как раз базировались на том, что она была взрывная. Вот там, где есть ей взорваться, она взрывалась, и она делала совершенно потрясающие материалы. Был детонатор, она действительно взрывалась, и были материалы. Не было детонатора, не было того элемента жизнеописуемого, который мог бы ее подорвать. Но это была такая Елена Васюк проходная.
Александр Герасимов, напомню, согласны со своим бывшим начальником? Наверное, был вашим начальником. Не был непосредственным,
когда,
да?
Когда я там работала, он не был начальником. Он стал начальником после того, что я ушла оттуда. Ну, собственно говоря, я должна сказать, что у Саши Герасимова тоже были проходные материалы, так же, как и у меня, так же, как и у других корреспондентов НТВ. Тоже, когда Саша взрывался, у него были отличные материалы. А когда он не взрывался, у него были отличные материалы.
Достойно ответили на инвективы Александра Герасимова.
А
по сути, если вот сами чувствовали там творческие удачи или неудачи, когда лучше работалось в критических ситуациях или...
Ну,
в простых ситуациях сложно работать журналисту, это даже вопрос глупый, я соглашусь сразу.
Да нет, это же все как фишка ляжет, да? Конечно, когда это какое-то событие происходит, что видишь, то и поешь, условно говоря. Ну, не могут быть все репортажи, все программы попадания в десятку. Это не может быть просто. А потом есть элемент субъективности. А мне нравится, а мне не нравится. Может быть, мне кого-то нравится все, что этот человек делает. Вот мне, например, может быть, нравится все, что делает Виктор Шендерович. А кому-то не нравится, а кого-то он раздражает. Все же субъективно в нашей жизни.
Лен, вы слышали или читали о том, что вас в некоторых публикациях ваши враги, несомненно, называли «безумный Масюк»?
Ой, боже мой, это... Вы знаете, как я к этому отношусь? Да хоть горшком, назовите, только в печку не кладите.
А сами по характеру бесстрашные, на самом деле, лезли на рожон в горячих точках, в которых приходилось
Нет,
быть.
Я не лезла на рожон. Речь идет о каких-то просчитанных ситуациях. Куда стоит, куда не стоит. Вот если так говорить на рожон, вот я позволю себе рассказать, о чем бесконечно я слышу до сих пор всячески там, не могу сказать обвинения, мне это все равно, честно сказать. Я уже давно выросла из этого возраста, чтобы обращать внимание на всяческие там мнения о себе. 95-й год. Захват больницы в Буденновске. Когда автобус с заложниками, с журналистами едет по территории Дагестана, и потом чудесным образом в селе Зандак чеченские боевики во главе с Басаевым куда-то раз и исчезают. Да, и поэтому их невозможно поймать, потому что их уже нет в Чечне даже, не то что в Дагестане, их нет уже даже в Чечне, они находятся в Пакистане, как говорила наша российская власть. И для меня, например, как для журналиста, определенный момент жизни, снимающий достаточно много в Чечне, было очень важно власти показать, что она врет. И, собственно говоря, вот через три дня после того, что Басаев так чудесным образом потерялся на границе Дагестана с Чечней, я смогла у него взять интервью, и это интервью показала программа «Сегодня». Коржаков отправил петицию тогдашнему прокурору Ильюшенко с тем, чтобы возбудить против меня уголовное дело там каким-то двум статьям и так далее. Для меня это было принципиально, для журналиста показать, что власть врет.